Про себя ничего, а стала расспрашивать, может быть, только из вежливости. И Саша спроста рассказал, что сильно выдвинулся в особняке к Кшесинской, стал тут за своего и комендантствует. И вдруг милый, певучий и еленькин голос изменился, отдалился. Сказала: «Ну, знаешь, и разговаривать не хочется. Зачем же в людей стреляете?» И не успел возразить, как: «Прости, мне надо идти». Положила. Такая горечь охватила, такая досада и пустота. Зачем звонил? Не зачем звонил, а зачем сказал? Но я отряхнулся. Да провалитесь вы все! Почему я должен скрывать свой выбор? Мне это нравится. Я сам к этому пришел, а вы думаете, как хотите. Где-то прочел: «Студенчество — пушечное мясо революции». Это написано было в виде брани, а Саше понравилось. Тут есть меткость. Да уж лучше так, чем пушечным мясом вашей войны, как попал в 14-м. Это он верно понимал. Большевики понимают, что солдаты воевать не хотят. Но особенно, чтобы им объяснили, что именно через это достигнется царство правды на земле. Хотя не так непосредственно и прямо, но в социальных чертах это было верно, и Саша подтверждал им с трибун, и ему сильно хлопали. Саша теперь посвободнел в ремесле произносить публичные речи, да и наслушался главных большевиков и самого Ленина. Некоторые фразы стояли в ушах готовые, и даже чем грубей фраза, хоть и противно повторять, а сильнее действует. Да не столько важно, поймут, не поймут, а все зависит от уверенности, с какой будешь кричать. Подружась с прапорщиками 180-го полка, Коцюбинским, Тер-Арутюнянцем, Саша вместе с ними водил их полк на Мариинскую площадь 20 апреля и успешно держал там речь, как бы еще раз брал Мариинский дворец. А в большевистском штабе Саша ставил, снимал посты, патрули, и особенно в кризисный день 21-го и в ночь, и не допускал противника с Троицкой площади. Все удалось хорошо. А на этой неделе помогал устроить всероссийскую конференцию на 150 человек, и размещение, и охрану. Сперва в здании женского медицинского института на петербургской стороне. Но тут же их профессора возмутились, потому что сразу после апрельской суматохи и потребовали, чтобы большевики ушли. Пришлось перебираться далеко, на курсы Лохвицкой с колонн, а секции занимались кто у Кшесинской, кто в цирке «Модерн». Саше везде пришлось побывать, и везде он мог присутствовать, и слушал, смотрел с пристальным интересом. Сколько большевиков сейчас в России, никто точно не знал. А представители каждой области нагоняли за своей спиной цифры, чтобы выглядеть основательней. И все вместе нагонялось чуть не до 80 тысяч, хотя и сами, кажется, сомневались, есть ли реальных 20. Впрочем, везде записывали теперь в партию каждого приходящего, как раньше строго было запрещено ленинским параграфом устава. Но что было несомненно, что вся верхушка партии собралась теперь вот здесь, и Ленартович мог видеть их всех вместе, а некоторых и близко отдельно. И это важно было ему, в какую компанию он теперь входил. Нет ли ошибки? Кроме уже известных ему Каменева, Шляпникова, Калантай, Сталина, эти новые тоже были разные и трудно соединялись в единую волю, как этого явно хотел Ленин. Гололицый Бубнов с простыми грубыми чертами лица в глазах накоплял взрыв фанатизма, и это иногда прорывалось у него в речи, страшновато. Курчавый мягкий Рыков походил на купчика с некоторым образованием, а, впрочем, готового и кутнуть. Скрытный, вкрадчивый Свердлов с Урала, почти бессменный председатель конференции, глаза за пенсне как стена, никогда не с улыбкой, был, кажется, только неутомимый деляга, чтобы шли голосования, писались протоколы, аккуратно складывались бумаги. И не выражал взлета обсуждать вопросы на их высоте, да даже как будто и ничего живого в себе не носил. Кудлатый, широколицый, еще и ожиревший, хотя молодой, Зиновьев, без следа ума в лице и взгляде, держался очень громко в речах, спорах, но никогда не в противоречии Ленину. Зиновьев — расплывшаяся горизонталь, и рядом с ним отметен был высокий, худой, немногословный Дзержинский, вертикаль, но присогнутый от болезни, видно, крушивший его. Он мало выступал, а нельзя было не остановиться снова и снова на его лице. Длинные выразительные губы его были прикрыты смыком усов и бородки, но при длинном же горбистом тонком носе миндалевидные глаза под подброшенными бровями выражали углубленное, уверенное внутреннее знание, которым он и поделиться ни с кем не спешил. Еще молчаливый, закрытый бриллиант Сокольников. Он, кажется, взял в свои руки правду. И открытый, самостоятельный, решительный Нагин с ухватками настоящего рабочего вождя. И все-все эти разные люди пересекались как в центре в Ленине, взаимодействовали с ним и уже как бы истекали из него. Ленин был, конечно, сверхчеловек, хотя, может быть, это и не в похвалу, но в загадку. За ним-то Саша и следил неотрывно. Это был вождь, не как первый среди других, а как формирующий их всех, иногда необъяснимыми путями. Наружность его менялась в ракурсах и при движениях. Но изредка, когда он сидел в прениях неподвижно, приопустив, не вертя свою кубышчатую лысую голову, и его калмыцко-монгольский застывший взгляд был особенно разителен, можно было и так вообразить, что он не понимает ни слова по-русски, а если сейчас заговорит, то и мы его не поймем. И вот он вскакивал в невысокий рост, взгляд его всверливался, и речь брызгала напорно, горячая, но и высушивающая. Когда же разговаривал с двумя-тремя, то поверчивал головой, маленькие запрятанные глаза живо двигались, а то прищуривались. И этот же прищур заменял улыбку при совсем неподвижных губах. Губы его под темно-рыжим накладом усов совсем не выражали ничего. Да весь центр и важность головы поднялись к раздутому куполу, и уши послушно прилегали к нему, не выдаваясь особо отдельно. Да, к Ленину самому можно было приглядеться, а мысли его, даже особенно все новые повороты мыслей, поражали. Самих мыслей было не так много. Саша чуть не все слышал уже с первого вечера. И Ленин как будто только то и делал, что повторял их да повторял, внедряя в слушателей. Но нет, при этих многократных повторениях происходили незаметные сдвиги формулировок, так что Ленин незаметно как бы успевал занять сразу разные позиции и настаивал в данную минуту именно на том оттенке, который в данную минуту более требовался ему. Да хотя бы вот о европейской революции. В первый вечер он объявил, что она начинается и уже идет. А вот за 3 недели уже так у него естественно повернулось, что мы можем рассчитывать на могучую европейскую революцию, только если сперва у нас власть перейдет к рабочему классу. Или о том, как выйти из войны. Ленин с уверенным видом внушал, что мы все тут сидящие знаем, как кончить. А вся трудность только в том, как объяснить это несознательным массам. В широких массах непривычка к классовой точке зрения, полное непонимание нашей позиции и тьма недоразумений. А мы должны дать народу совершенно точный ответ. Нужны посредствующие звенья, которые вводили бы в вопрос неподготовленных людей. Но вот он объяснял и объяснял, как объяснять массам окончание войны. И Ленартович всей пытливостью хотел понять. Уж он-то с 14-го года только к этому и рвался. И нет, не мог понять. И честное же слово, никто из присутствующих тоже не понимал. Но по таинственному влиянию Ленина все кивали, что понимают. «Штык в землю? Нет». Нельзя окончить эту войну отказом солдат только одной стороны. Беспредельное братание тоже нет, лишь до известного предела. А если на нас пойдут в наступление, мы встанем революционной войной. Сепаратный мир ни в коем случае, этого мы не допустим, это отрицание интернационала, обвинение нас в сепаратном мире — низкая клевета наших врагов. А что же тогда? Как ни верти, получалось вроде так. Сперва всеевропейская революция, победа рабочего класса во всех странах, лишь после этого мир. Но так действительно было трудно объяснить массам. Для того, чтобы выпрыгнуть из окна горящего дома, надо прежде влезть на чердак? Однако в такой резкой форме Ленартович ни у кого спросить не решился, стесняясь в новой обстановке показаться смешным. Странно другое. Вот сидели и старые большевики. И тоже никто не решился спросить, возразить. А когда и возникали на конференции споры, то поразительно было, как бы веско, разумно, не возражали противники Ленина, и, как бы, кажется, он не отвечал сбивчиво, клочно, даже внутренне не связанно, но всегда принимались его резолюции целиком и даже отвергались малейшие поправки, если он отвергал их. Один из таких удивительных споров был вчера вокруг крестьянства. Хотя, правда, Ленартович мог тут чего-то и не понять, ибо никогда над крестьянством голову не ломал. Прежде того, Ленин уже не раз объявил крестьянство и шовинистическим, и нашим врагом, и что оно вместе с капиталистами повернуло к империализму, наживается на войне и угнетении малых народов, непозволительно для пролетарской партии возлагать надежды на общность интересов с крестьянством. Но теперь он ничего этого не упоминал. Оставил доклад, как правильно решить аграрный вопрос в России, выражая интересы крестьян. Давнее требование крестьянства, отраженное во многих петициях и приговорах, чтобы вся земля отошла к государству, то есть национализация, все решительно земли пустить под новую разверстку, чего не понимают ни эсеры, ни меньшевики. Мы не смотрим так, что крестьяне имеют мало земли, и им надо добавить ее. Это слишком ходячий взгляд. Дело не в том, мало у крестьян земли или вовсе нет. Долой крепостничество! Вот постановка вопроса с точки зрения революционной, классовой борьбы и самих крестьян. Национализация земель в России является необходимой и неизбежной. И в этом направлении мы и должны развить революционную энергию, вопреки возражениям, что национализация сводит крестьянство на роль арендатора земли у государства и еще будто бы предполагает гигантский чиновничий аппарат. А пока что немедленно надо передавать все помещичьи земли крестьянам вместе с инвентарем. И гигантское принципиальное значение имеет тот факт, что крестьяне уже это делают, и никак не анархически, а коллективно организованно. Ленину взялся упорно возражать Ангарский, что у крестьян никакой идеи национализации не было и нет. Он свидетельствует об этом, как долго работавший в деревне, что все те петиции и приговоры, на которые Ленин ссылается, составлялись вовсе не крестьянами, а идеологами-интеллигентами, что нет большего собственника, чем крестьянин, и потому он массами валил из общины, когда разрешили выход на труба, и теперь хочет не национализации вовсе, а укрепить и расширить свою собственность. И это показалось гораздо убедительней. Но Ленин, нисколько не смутясь, вскочил отвечать, сверля укрытыми глазами, быстро поворачивая голову и еще быстрее двигая руками. Что он не имел в виду, что крестьяне имеют идею национализации. Идеи такой у них нет, но есть условия хлебного рынка, которые крестьянин чувствует, и вот почему крестьяне рвутся вперед, и это создает материальную основу национализации земли. Крестьянин инстинктивно говорит, что земля Божья. Это создает материальную основу национализации. Крестьяне знают мировое положение с хлебными ценами и чувствуют, и радикально выражают, что жить по-старому нельзя. Крестьянин, да, хочет быть собственником, но на земле разгороженный по-новому. Вот почему национализация есть закон, выражающий волю народа. И возражения Ангарского тут же были отклонены решительным голосованием, без прений. И Саша уже начал сомневаться, нет ли у Ленина какой-то алогичной, таинственной силы воздействия. Не с чего бы всем сплошь и сразу быть покоренными его доводами. Или, может быть, большевиков так мало, что они боятся еще далее разрозниться? И подумал Саша. Если был бы делегатом, разве стал бы он от этого хуже видеть перекидчивость ленинских настроений? Стал бы послушно голосовать. Но в этом общем стремлении к единству была сила, несвойственная другим партиям. Сила быстрого дела вместо нескончаемых рассуждений. Конференция распределилась неравномерно. Заседали 5 дней, а все решения сгустились на последний вечер сегодня, в субботу, когда уже и часть делегатов уехала. На некоторые доклады вместо Ленина выходил Зиновьев, его точное эхо. А сегодня по национальному вопросу докладывал Сталин. Этот справлялся заметно хуже Зиновьева. Видно, что старался следовать указанному, вычитывал готовую резолюцию, но без зиновьевского напора и голос тише, не слишком уверенно получалось, очень уж скромен. И что-то в нем вызывает насмешку. Манера ли важно высказывать проходные вещи как свое открытие? Нет национального гнета в Швейцарии. Швейцария приближается к демократическому обществу. А суть доклада была самая простая, неоспоримая, что нации, которые захотят отделиться, имеют на то право, хотя партии пролетариата остается агитировать иногда за отделение, а иногда против. Так лично он, Сталин, против отделения Закавказья или татар, да думает, что и 9/10 народностей не захотят от России отделиться. и спорил против Бунда, что нельзя искусственно стягивать людей в нации. И Саша, пожалуй, не видел в том ошибки, и весь объем национального вопроса не казался ему ни спорным, ни трудным.